Платформа РУСЛСМЛВ, программа ТЧК. Меня зовут Алена Борисова. Здравствуйте. Приветствую всех наших зрителей, наших подписчиков, которые подключаются к нашей трансляции в соцсетях, как на Фейсбуке, так и на Ютубе. Полгода войны Израиля и Хамас – это тема нашей сегодняшней программы. Прошло уже полгода со дня нападения террористической организации «Хамас» на Израиль. Тогда, 7 октября, боевики вторглись в Израиль с неба, земли, по воздуху. И за один день убили более 1200 человек, 1000 пострадали и были взяты 253 человека в заложники. В ответ Израиль объявил войну и вел в сектор Газа свои сухопутные войска. И мы сегодня обсуждаем эту ситуацию на Ближнем Востоке, что сейчас происходит с заложниками, как война повлияла на Израиль и чем грозит разрастание этого военного конфликта. И я представлю нашего сегодняшнего гостя, который подключился к нам онлайн. Это Михаил Переверт, израильский политолог, публицист, общественный деятель. Добрый день.
Добрый день, Алена.
Прежде всего, хочу у вас спросить, вот когда Кабинет безопасности Израиля проголосовал за официальное объявление войны в стране, были обозначены три главные цели, я сейчас их процитирую, это освободить заложников, ликвидировать власть Хамас в секторе Газа и уничтожить военный потенциал и всю инфраструктуру боевиков. И сейчас Израиль уже, как я только что сказала, когда вводил свои сухопутные войска на территории сектора Газа, сейчас наземные войска из Южной части сектора Газа, кроме, за исключением одной бригады, уже выведены. И Цахал заявил об окончании активной стадии войны. Значит ли это, что все заявленные ранее цели достигнуты?
Вы знаете, к сожалению, нет. Ни одна из заявленных ранее целей не достигнута. Хамас все еще является единственным таким, да, монополией, имеет монополию на использование силы в секторе Газа. И многие до сих пор видят именно в нем такую административную власть в регионе, в анклаве. Говорить о дехамасизации, демилитаризации сектора Газа тоже, к сожалению, не приходится. Последний раз израильская территория была обстрелена вчера. Видимо, в секторе Газа заканчивается все – одежда, медикаменты, продовольствие, но не ракеты. И сколько именно ракет там осталось, видимо, ответить на этот вопрос не может точно никто. Уничтожена достаточно большая, существенная часть вот этого военного потенциала, но ракеты остались и, к сожалению, видимо, продолжают туда поступать через несколько, быть может, даже десятков подземных туннелей, которые прорыты из сектора Газа в сторону, на территорию Египта. В-третьих, третье обещание, связанное с освобождением всех заложников, к сожалению, тоже пока не выполнено, ну, или эта цель не достигнута. Все еще в плену у Хамас 133 израильских заложника, к сожалению, не все живы. Сколько именно живых из этих людей, из этих 133, мы не знаем, но, видимо, меньше, чем хотелось бы. И четвертое, наверное, да, обещание, которое не звучало, не было четко, да, произнесено, артикулировано, но при этом оно, да, подспудно присутствовало, это то, что война будет не затянется так надолго. Да? То есть мы в самом начале, израильтяне, большинство израильтян, если бы вы им задали вопрос, сколько эта война продлится, вряд ли бы могли предположить, что и через полгода мы будем находиться в фазе активных военных действий. Я единственное вас немного поправлю, что армия не заявила о том, что все цели достигнуты, или что у армии не осталось никаких задач, поэтому она вывела войска из сектора Газа. Речь шла только о регионе, о районе Хан-Юнуса. Это один из крупных таких палестинских анклавов на территории сектора Газа, где, да, вот в этой точке, видимо, армейские оперативные задачи выполнены. Ну, мы, наверное, еще поговорим о том, как объяснить этот вывод войск, потому что он тоже нас, израильтян, застал врасплох, что ли. Мы удивлены, что армия вывела войска из сектора.
Ну вот, вы сказали, уже не удалось ликвидировать всех боевиков Хамас, и по оценкам Израиля, как я понимаю, продолжают действовать несколько батальонов, которые находятся в Рафахе, то есть на юге сейчас сектора, и это единственный район, как я понимаю, который не был еще зачищен, и предположительно там и удерживают заложников, да, насколько известно. Вот те 133 человека, о которых вы упомянули, и несколько из которых, как вы тоже сказали, погибли.
Простите, я не расслышал, вы спросили, где они удерживаются?
Да, на юге. Я так понимаю, что речь идет про Рафах.
Да, вы знаете, во-первых, открытой информации на этот счет нет, да, и нам остается лишь догадываться. Я предполагаю, что израильские силы безопасности, армия и другие спецслужбы, они знают, где удерживаются заложники. К сожалению, есть предположение, что, опять-таки, его невозможно доказать, что не факт, что все заложники находятся в самом секторе Газа. Может быть, часть из них были перевезены на территорию Египта, и этого тоже, к сожалению, исключать невозможно. Но, видимо, большая их часть, израильтян, содержится под землей в районе Рафеха. Это город, в котором до войны жило около 200 тысяч человек. Сегодня там сосредоточены приблизительно 1,5 миллиона. Жителей сектора, это из где-то 2.3 миллионов в общей сложности людей, которые проживают в секторе Газа. И один из таких очень острых вопросов, который обсуждается сегодня в израильском обществе, это операция в Рафехе, которая, мы боимся, и международное сообщество опасается, будет сопряжено с большим количеством жертв среди мирного, не вовлеченного в военные действия населения, а также, к сожалению, и с большой опасностью для наших солдат в столь, да, демографически плотном районе. В секторе Газа есть, понимаете, огромный подземный мир, город целый, который, да, вот я имею в виду туннели, на общей протяженностью, видимо, сотни километров. И большая часть из этого подземного города продолжает функционировать, она не уничтожена. Израиль целенаправленно подрывал, да, отдельные участки этого туннеля, но все еще под сектором Газа, под каждым квадратным километром есть сотни метров туннелей, по которым перемещаются террористы, а также у них есть, к сожалению, возможность и перемещать израильских заложников, что осложняет саму задачу их освобождения, а также создает невероятную опасность для жизни солдат. Буквально вчера погибли, позавчера точнее, да, вчера об этом сообщили, погибли 4 израильских солдата, которых застали врасплох и стреляли в спину из одного из выходов из таких туннелей. То есть здесь там кротовые террористические норы, на полное уничтожение которых, видимо, у армии сегодня нет достаточно оперативных сил, и этот, видимо, процесс займет достаточно длительное время.
По поводу возможного вторжения в Рафах, вот этот город на юге сектора Газа, о котором мы говорим, я так понимаю, что израильское командование готово вторгнуться на него и считает это необходимым, поскольку там, возможно, находятся лидеры Хамаса. Но ряд стран, Израиль призывает проявить сдержанность, и в том числе и Объединенные Штаты Америки, вот планы израильской армии по поводу вторжения осуждают именно из-за палестинцев, которые там находятся, то гражданское население, как говорят в других странах, им просто людям некуда бежать. Скажите, Скажите, а Израиль говорит что-то о плане эвакуации этих людей в случае вот вторжения в этот город?
Это очень сложный вопрос, в котором, видимо, Израиль, мы сами тоже допустили немало ошибок, ну или недостаточно как бы просчитали, да, наши шаги. С самого начала оперативная цель, да, у Израиля состояла в максимальном, да, уничтожении террористической инфраструктуры Хамас на севере сектора Газа. Для этого сектор Газа был поделен условно на две части, на северную и на южную, и большинство жителей сектора были перемещены, да, ну, Цахал, израильская армия, их призвала уйти на юг. Именно таким образом в Рафейхе и оказались те самые 1,5 миллиона жителей Газа. За прошедшие полгода на севере сектора, да, была проведена достаточно такая основательная зачистка, но, к сожалению, из, знаете, гражданской инфраструктуры, видимо, там 60 или 70% домов непригодны к жизни, и когда жители сектора Газа из юга вернутся на север, еще непонятно, в каком состоянии их дома, и можно ли вообще говорить о возможности там жить. Да, это вот один из таких непростых гуманитарных вопросов, которые, ответа на которые нет. Во-вторых, операция в Рафехе, по утверждению самих же израильских военных, является необходимой, да, мерой для того, чтобы вот все эти обещания, данные в начале войны, были выполнены. Но при этом куда именно эвакуировать невовлеченных в военные действия жителей, вот на это ответа пока нет. Египет пока что не согласился разместить большую часть вот этих жителей у себя на территории, хотя это было бы самым простым, что ли, да, решением. Там можно было бы возвести палаточный городок силами международного сообщества относительно быстро. Египет боится предоставлять свою территорию для этой цели, опасаясь, что жители сектора Газа позже не покинут просто, да, Египет и не вернутся в Газу. Второй вариант, повторяю, заключен в возврат жителей на север сектора, но при этом Израиль опасается, что вместе с жителями туда проникнут и террористы. Понимаете, сегодня же террористы — это не люди, которые передвигаются с автоматом наперевес в военном форме цвета хаки. Они очень часто давно уже переоделись в гражданское, и ничем, внешним видом их от других иных жителей сектора не отличишь, и поэтому они вполне могут вернуться на север, а север сектора Газа — это наиболее близко прилегающая к границе Израиля территория, поэтому мы опасаемся, что возобновятся обстрелы и даже попытки, значит, атаковать переднее расположение израильских солдат. В-третьих, вопрос, что делать, да, с вот этим, вот, с вот этой сложной гуманитарной ситуацией, это один из наиболее острых вопросов и в отношениях между Израилем и Соединенными Штатами. Соединенные Штаты считают, что есть альтернатива военной операции в Рафехе. Они считают, что сейчас надо объявить о временной остановке огня на как минимум 1,5 месяца и позволить постепенно освободить часть заложников и позволить постепенно сформировать такую международную миротворческую миссию, состоящую в основном из представителей умеренных арабских стран, и якобы они постепенно будут наводить порядок в секторе Газа. Я мало верю в этот сценарий. Хамас все то время, пока он существует, он остается очень принципиальной, идеологически сильной, да, и последовательной террористической организацией, которая вряд ли уступит свои позиции. А численно, если в начале войны мы говорили приблизительно о 50-60 тысячах боевиков Хамас, которых эта организация могла поставить, да, там, под ружье, то сейчас Израилю, видимо, удалось уничтожить не больше 15 тысяч, да, около 25% от этой цифры. Какое-то количество боевиков, видимо, ранены и тоже вышли из строя, но мы все еще можем, к сожалению, говорить о достаточно больших цифрах, о большой массе людей, которые остались верны вот этой террористической организации. Поэтому, с одной стороны, за полгода многое мы многого достигли, но, с другой стороны, предстоящие задачи еще очень велики.
Вы говорите, назывались цифры у 60 тысяч боевиков, да, террористической организации «Хамас». Вот если мы говорим о главной цели уничтожения «Хамаса», возможно ли ее достичь, учитывая, и что здесь важнее, учитывая, что лидеры «Хамас», вот как немецкий таблоид «Билд» писал о лидерах этой организации, которые вовсе не находятся в секторе Газа, а живут припеваючи, среди них есть и миллиардеры, и миллионеры, крупнейшие такие финансовые менеджеры, которые живут в Стамбуле, в Катаре и в других странах и управляют происходящим.
Ну да, самый вопиющий пример — это, конечно же, Исмаил Хания, бывший премьер-министр Палестины, глава так называемого политического крыла этой организации, который довольно комфортно себя чувствует. По-моему, в Катаре он находится, многочисленная его родня замечена на футбольных матчах в различных странах. Он достаточно свободно, видимо, передвигается по Ближнему Востоку. И при этом, да, это человек, который один из тех людей, которые привели палестинцев к невероятной катастрофе, да, исторической катастрофе, сопоставимой с тем, что с ними случилось, как они считают, в 1948 году. Здесь, понимаете, сложный вопрос в том, есть ли сегодня в Газе люди, которые готовы противопоставить себя Хамасу, которые готовы строить какую-то другую, новую альтернативу, или это проблема поколенческая. Понимаете, надо понять, что последняя, с 2006 года, когда последний раз в палестинской автономии прошли выборы, и с 2007 года, после того, когда как Хамас, да, на этих выборах победил Хамас, а с 2007 года Хамас устроил такую мини-революцию в секторе Газа, изгнав оттуда представителей палестинской автономии. И с тех пор эта организация безраздельно управляет и контролирует сектор Газа. И за эти годы выросло, понимаете, целое поколение, это сколько, это уже получается 17-18 лет, когда дети с детского сада воспитаны в ненависти к израильтянам, в ненависти к евреям, в ненависти ко всему западному. Они изучают математику на примере, знаете, вот там, есть 5 евреев, надо убили троих, сколько осталось, да, вот буквально так. А физику изучают по траекториям, по принципу полета Касамов в сторону Израиля. Вот воспитанное в такой ненависти население, можно ли его перевести вот с этих тоталитарных на какие-то демократические рельсы, на демократические принципы существования или сосуществования, это большой вопрос. Или же нам предстоит прежде всего после уничтожения военизированной, да, военной части, военных возможностей Хамас, нам предстоит долгое перевоспитание врага, что ли, да. И, по-моему, древние римляне еще говорили, что врага можно или убить, или перевоспитать. Вот вопрос, видимо, сейчас в том, что делать с вот этими массами населения, которые в 2006 году проголосовали за Хамас, и которые все эти 18 лет существовали под страшной идеологии, которая была им, конечно, навязана, но, с другой стороны, они в какой-то момент позволили этой идеологии разрастись внутри себя. То есть это раковая опухоль на палестинском обществе, удалить которую будет, конечно, очень непросто.
Если вы говорите, что Хамас все эти годы паразитирует и запустил метастазы, в том числе и в жителей, это уже такая поколенческая ненависть к израильтянам, к евреям. И тем не менее мы видим заявление вот лидера палестинской национальной автономии, который говорит, что Хамас, который контролирует сектор Газа, не отражает интересы палестинского народа, что Израиль должен различать боевиков от жителей Газы. И как вообще в самом Израиле относятся к такой вот общей зачистке? Мы видим в том числе и беженцев, и переселенцев, и понимаем, что операция в том числе отразилась и на гражданском населении Газы. Вот сейчас можем показать карту спутниковую. Мы говорили о юге сектора Газа, как изменилось, что было в октябре и как выглядит сейчас. Что многие действительно люди вынуждены были покинуть вот свои дома севера, переселиться на юг, и сейчас живут в палаточных лагерях для беженцев, и там находится вот более миллиона человек. Я сейчас попрошу вывести на экран это изображение. Да, как в Израиле на это смотрят?
Вы знаете, в Израиле у нас сегодня нет достаточных эмоциональных сил, чтобы сопереживать палестинцев, скажу вам честно. Да, все то время, пока как минимум в секторе Газа где-то глубоко в подземельях удерживаются наши братья, сестры, матери, жены, дети, говорить о сопереживании палестинцам не приходится. Большая часть израильского общества все еще испытывает, наверное, эмоцию, очень близкую к мести, да, как это ни страшно звучит. Хотя израильское общество, оно демократичное, и у нас, вот, я не знаю, если вы обратили внимание, если об этом это освещалось в ваших средствах массовой информации, но у нас есть демонстрации, которые призывают к окончанию военных действий, призывают к более осторожному обращению с населением сектора Газы, призывают к ослаблению, да, к улучшению гуманитарной ситуации. То есть у нас мнения из голоса достаточно различные звучат на этот счет, но в общем и целом практически все опросы общественного мнения говорят о том, что сочувствие к палестинцам, видимо, мы начнем испытывать в какой-то степени лишь после того, как вернутся наши заключенные. После тех страшных событий, которые мы наблюдали на 7 октября, да, это самое массовое убийство, целенаправленное убийство евреев, да, израильтян со времен Холокоста. Поэтому тут мы, израильтяне, к этому вопросу не можем относиться чисто математически. Да? Мол, с нашей стороны погибло 1600 человек, а палестинцев в 10 раз больше, да, допустим. И вопрос здесь, понимаете, он не лежит в такой плоскости, как минимум для израильского общества. Хотя сейчас я постараюсь как бы объективно посмотреть на происходящее в секторе Газа, и было бы безумным, да, нерациональным не признать ту страшную гуманитарную ситуацию, которая там сложилась. Я предполагаю, что окончательных цифр погибших в секторе Газа нам еще неизвестны, и эти цифры будут лишь постепенно, да, поступать, объективные данные, не данные Министерства здравоохранения Хамас.
Мы не можем доверять, да, цифрам. Они сейчас говорят о более чем 32 тысяч палестинцев, которые погибли в секторе Газа.
Да, вы знаете, мне сложно как бы с этими цифрами спорить. Я не исключаю, что эти цифры близки к верным цифрам. Но самое здесь интересное было бы, конечно, посмотреть, сколько из них боевиков Хамас, а сколько не вовлеченных в военные действия мирных жителей. Но даже если окажется, что две трети из погибших — это боевики Хамас, оставшиеся 10 тысяч мирных жителей, которые погибли, да, повторяю, если это подтвердится, это тоже очень много. Я предполагаю, что часть из жителей, еще их тела даже не извлечены из-под обломков зданий. То есть я предполагаю, что в конце войны мы столкнемся, Израиль в данном случае, да, я здесь воспользуюсь, процитирую одного из наших министров, министр Ави Дихтер, который в свое время был главой общей службы безопасности Шабак, он предположил, что в конце войны в секторе Газа будет около 100-120 тысяч погибших и раненых. И он привел эту цифру, знаете, в том смысле, что представьте себе израильтяне, да, он говорил, с какой волной ненависти мы столкнемся после того, когда же закончится война. То есть я здесь очень реалистично смотрю на происходящее, и к сожалению, та ненависть, которую испытывали палестинцы, жители сектора Газа относительно израильтян, видимо, после этой войны она никуда не испарится, а скорее она увеличится. Но сейчас ведь вопрос прежде всего заключается в том, что мы можем предпринять, чтобы облегчить их участь, их непростой быт. И здесь, значит, кроме большого количества гуманитарной помощи, которая поступает в сектор Газа, видимо, самый простой, если можно, извините за это слово, ответ, это освободить израильских заложников. Это бы позволило прекратить как минимум вот эту острую фазу войны, и это явно бы понизило общий вот этот градус ожесточения. Но в какой-то степени, если я бы постарался заглянуть на 50 лет вперед и ответить на вопрос, что про это будет написано в учебниках по мировой истории, то израильские солдаты сегодня ведут очень непростую борьбу против Хамас, за которые, быть может, будущее поколение палестинцев даже будут благодарны нам, израильтянам, потому что мы видим, что сами палестинцы вот эту раковую опухоль удалить со своего тела не смогли, а тот, кто сегодня платит цену, да, в том числе за вот попытку освободить самих же палестинцев от Хамас, это наши солдаты, это израильтяне. Получится ли это у нас, хватит ли у нас на это политической, прежде всего, воли, я не знаю. Это вопрос очень сложный, но ситуация, вне сомнения, очень тяжелая, и, к сожалению, в том числе и с нашей израильской стороны, очень мало сил, которые задаются не вопросами, кто виноват, а задаются вопросами, что делать, вот таких сил очень мало. А сейчас нам, конечно же, нужна именно такая мотивация, да, такое мышление, попытка, да, вот решить, создать правильные рабочие форматы, как нам сделать так, чтобы таких событий было или меньше, или чтобы их вообще в принципе не было после того, как закончится эта война.
Я повторю еще раз, что сейчас в заложниках в секторе Газа остаются 133 человека. Вот некоторых из них, согласно разным источникам информации, уже нет в живых. Хочу у вас спросить, чего требует от Нетаньяху внутри страны? Я говорю прежде всего о семьях заложников и оппозиции израильскому правительству. Предлагают ли заключить сделку с Хамас, требуют провести выборы. Какая сейчас внутриполитическая ситуация?
Вы знаете, вот буквально вот в эти дни в Израиле проходят массовые демонстрации, которые организованы в том числе и штабом семей заложников, которые требуют пойти на заплатить любую цену, да, вот в кавычках, за освобождение израильских заложников. Эта цена, видимо, включает в себя отвод израильских войск, освобождение большого количества, многих тысяч палестинских террористов из израильских тюрем, какие-то международные гарантии, которые требует Хамас, что война прекратится. Это тяжелая цена, которую нынешнее правительство пока что не готово заплатить, но вот буквально вот в эти дни есть некое ощущение, что очередной этап вот подобной сделки, подобного перемирия, в рамках которого будет объявлено, с одной стороны, о перемирии, а с другой стороны, об освобождении нескольких десятков израильских заключенных, он может настать. Вот именно в этом ракурсе можно рассматривать вывод израильских войск из Хан-Юнеса, например. Да? То есть одно из объяснений это готовящаяся сделка и какие-то договоренности, которые уже есть за кулисами, да. Американцы, не секрет, очень заинтересованы, чтобы ситуация на Ближнем Востоке не вышла из-под контроля и не превратилась из войны против Хамас в первую израиль-иранскую, да, вот войну. То есть есть, понятно, вот эта часть израильского общества, которая требует освобождения, прежде всего освобождения израильских заложников, но есть и немалая часть израильтян, которые считают, настроенных более консервативно, я бы сказал, которые считают, что прежде всего необходимо победить Хамас. И вот в этой дилемме страшной, моральной, что первично, освобождение заложников или уничтожение Хамас, они скорее, видимо, скажут, что уничтожение врага, оно более первично, да, в качестве цели. Это вот, видимо, самая главная моральная дилемма, которая сегодня разделяет, поляризирует израильское общество. Я очень опасаюсь, как бы цитировать, давать вам какие-то цифры, да, вот сказать, сколько за, сколько против. Эти цифры меняются, но, наверное, было бы достаточно правдивым сказать, что израильское общество приблизительно поделено на две равных части. Да? Вот одна часть считает, что надо прежде всего добить врага, а вот вторая часть считает, что у нас будет время еще добить врага, а сейчас надо прежде всего пойти на уступки и освободить заложников. Я предполагаю, что в ближайшие дни мы будем наблюдать обострение вот этого внутриизраильского спора, противостояния. Ведь не секрет, что у многих израильтян есть накопившаяся такая критика по отношению к Бениамину Нетаньяху. Весь 23-й год до 7 октября он прошел под знаком массовых протестов, которые призывали к тому, чтобы Нетаньяху ушел, что он вверг Израиль в такую поляризацию идеологическую, в кризис, и все ради того, чтобы остаться у власти. Мне кажется, конечно, и после войны предстоят такие очень непростое гражданское противостояние. И часть вот этого обсуждения сейчас в израильском обществе связана с вопросом, проводить ли выборы. То есть люди, которые считают, что надо идти на досрочные выборы, а есть другие, которые считают, что выборы надо проводить в установленный законом срок 26 октября, в октябре 26 года. Вот это еще один такой принципиальный момент, который осложнил вот это противостояние в израильском обществе.
Сейчас в публичное пространство вернулся вопрос о создании палестинского государства и урегулировании палестинско-израильского конфликта. Хочу у вас узнать, что думают об этом в Израиле. Позиция Израиля, безусловно, понятна, но есть ли у Израиля четкий план, что будет с сектором Газа после окончания военных действий, после окончания этой военной операции?
Нет, у Израиля нет четкого плана. Есть несколько сценариев развития ситуации от, значит, прямого контроля, да, который установит Израиль над сектором Газа, и до какого-то международного контингента, который туда будет введен. Еще один из сценариев – это возврат палестинской автономии, да, передача этого анклава назад палестинской автономии. Но я хочу напомнить зрителям, что в 2007 году Хамас силой захватил власть в секторе Газа, и с тех пор палестинская автономия там, видимо, не имеет никакого влияния. У Израиля отношение к этому послевоенному устройству Газы, оно тоже неоднородно. Часть израильтян считают, что надо восстановить в секторе Газа израильские поселения, и что лишь так можно, с одной стороны, наказать врага, а с другой стороны, гарантировать безопасность нашим южным границам. То есть вернуться в ситуацию до 2005 года, когда премьер-министр Ариэль Шарон объявила о плане такого одностороннего размежевания сектором газа. Есть другие израильтяне, которые считают, что решение возможно только в рамках такой старой формулы «два государства для двух народов». И есть другие израильтяне, еще там энное количество израильтян, которые считают, что ни один из вышеуказанных ответов, сценариев нереалистичен, и что надо придумывать что-то новое, да, какое-то, например, федеративное устройство, в рамках которого сектор газа постепенно будет инкорпорирован в Египет или в Иорданию, или обмен территориями, или, например, ультраправые в израильском обществе, которые считают, что надо переселить большинство палестинцев из этого сектора в какие-нибудь третьи страны, и только так можно решить эту проблему. То есть здесь сейчас, повторяю, не приходится говорить о каком-то консенсусе на этот счет в самом израильском обществе. К сожалению, ситуация не такова. И это, конечно же, одно из самых, понимаете, таких, это наша ахиллесова пята, потому что мы не знаем, у нас нет четкого ответа, чего делать, а без этого говорить о победе, видимо, тоже не приходится. Ведь послевоенное устройство этого анклава – это очень важная часть вот этой победы, вот этой будущей картинки победы. Повторяю, нынешнее израильское правительство сегодня не имеет консенсусового мнения на этот счет.
Вот несмотря на вывод сухопутных войск Израиля, пока, как мы уже с вами говорили, перспективы окончания войны в секторе Газа и ее результаты до сих пор непонятно, скажите, может ли конфликт расшириться, как вам кажется? Я имею в виду в том числе и участие других сторон, возможно, и Ирана, или ливанских боевиков.
Ну, вы знаете, в этом смысле конфликт уже расширен, да, Израиль периодически, да, регулярно, я бы даже сказал, обстреливается со стороны Ливана, обстреливается со стороны хуситов, несколько раз был обстрелян, в том числе и за последние дни, с территории Ирака, с территории Сирии, так что говорить о полной локализации конфликта не приходится. Здесь... И, конечно же, вот эти длинные щупальца Ирана, которые контролируют, наверное, да, вот всю эту антиизраильскую деятельность на Ближнем Востоке, и не только на Ближнем Востоке. В этом смысле Ирану удалось, что ли, да, вот создать огромное количество точек напряжения для нас. И вопрос в том, будет ли полномасштабная война с Хизбаллой. Сегодня Израиль все еще, да, находится в ситуации, когда около 100 тысяч человек эвакуированы из приграничной северной зоны. Они до сих пор не могут вернуться в свои дома. Это зона глубиной около 7 километров, которая постоянно обстреливается, и находиться там небезопасно. И поэтому в Израиле, я предполагаю, правительство очень... опасается картинки, при которой, например, да, жители сектора Газа возвращаются в северные регионы, в северную часть сектора, а наши израильские жители не могут все еще возможности вернуться в северные регионы нашей страны. Это создаст, конечно, большую такую многозначительную картинку, вряд ли картинку победы, да, скорее картинку поражения для нашего правительства, и оно, я думаю, думает, да, вот об этом тоже. Я очень осторожно предположу, что, видимо, дело идет к большой войне на севере, что добиться цели, которую заявил Израиль, да, это отвод подразделений Хизбаллы на расстояние 10-12 километров от израильской границы. Видимо, добиться этой цели в рамках дипломатического какого-то переговорного процесса, видимо, невозможно. Ну, во всяком случае, пока это кажется достаточно нереализуемым.
Вы говорите
невозможно. Поэтому...
Да, простите, уточню. Вы говорите невозможно. Я хотела у вас уточнить, а ведутся ли еще эти непрямые переговоры Израиля и Хамас через Египет?
Не, я сейчас говорю о переговорах между Израилем и Хизбаллой. Хизбаллой, которые происходили при посредничестве американцев. Был такой спецпредставитель американского президента Амос Хохштейн, который вел эти переговоры также при участии ливанского официального правительства. Но эти переговоры не увенчались каким-либо соглашением. И поэтому я осторожно предполагаю, что у Израиля не будет выхода как силой оружия, что ли, да, оттеснить подразделение Хизбаллы от израильской границы. Относительно переговоров с Хамас, переговоры с Хамас напрямую не ведутся, они ведутся через Катар и через Египет. Происходит это, как правило, или в Дохе, или на египетской территории, в Каире. Но здесь тоже, понимаете, нельзя забывать, что речь не идет просто противнике. Да, или просто как бы какой-то вражеской стороне. Речь идет о фундаменталистской террористической организации «Хамас», которая, мне кажется, в выборе между прагматизмом и фанатизмом всегда все-таки рано или поздно выберет фанатизм. Я хочу напомнить, вот сейчас в последнее время поступает информация о том, что Хамас искренне, видимо, верили, что они могут, да, вот 7 октября они искренне верили, что они могут 3000 боевиков захватить Израиль, что они уже заранее распределяли министерские портфели в будущем палестинском государстве, которое будет создано на территории захваченного Израиля, что они даже назначили мэров в различные города израильские, да, вот в частности город Реховот, что они даже собирали комиссию, которая будет работать о вопросе, кого из израильтян оставить, кому позволить остаться, а кому будет предписано покинуть территорию страны, а кого надо будет уничтожить. То есть они, видимо, правда считали, что вот 7 октября могут завоевать Израиль. И поэтому, вот когда мы говорим переговорный процесс, вот важно не забывать, что речь не идет о переговорах вот в нашем таком, знаете, европейском, что ли, смысле этого слова. Это вот с одной стороны демократическая страна, а с другой стороны фундаменталисты, фанатики, которые единственной картой, да, козырной картой которых это то, что они удерживают детей и женщин где-то в плену, в подземельях и грозятся их подорвать и убить, если их условия не будет выполнено.
Вот вы сказали, что после атаки Хамас жители Израиля были вынуждены покинуть свои дома, были эвакуированы. Хочу у вас спросить сейчас, поскольку эта атака стала неимоверным шоком для израильтян, мы не поднимаем вопрос готовности израильской армии, Цахала, насколько сегодня израильтяне чувствуют себя в безопасности и много ли жителей покинуло страну, либо вот сейчас на неопределенное время, либо вообще уехали?
Вы знаете, в самом начале войны жители южных регионов, южных городов, на самом деле покинули, часть из них, несколько десятков тысяч, покинули свои дома, и они находились в гостиницах на государственном содержании. Большинство из них уже вернулись. Поэтому, когда мы говорим о переселенцах, переселенцы есть лишь из северных израильских регионов, то есть по границе войны с Хизбаллой, а не с Хамасом. И их возвращение в свои дома пока что, да, нет никакой даты, нет понимания, когда это может стать возможным. Поэтому сейчас, наверное, у нас, значит, на юге главный вопрос – это когда будут освобождены заложники, а на севере вопрос, будет ли война или Хизбалла как-то добровольно, что ли, будет готова исполнить, да, решение Совета Безопасности ООН 1701, который и говорит об отводе войск Хизбаллы, подразделений Хизбаллы за так называемую линию Литани. Речь идет, повторяю, приблизительно о 100 тысячах переселенцев, которые сегодня не проживают в своих домах, добровольно или по прямому указанию правительства. Это вот приблизительно процент от израильского населения, что, конечно, очень много, учитывая, что мы страна небольшая, ни по населению, ни географически. И у каждого из нас, во-первых, есть знакомый, погибший в эти события, или в войне, или в страшных событиях 7 октября, ну или, он, или у каждого израильтянина есть так или иначе или член семьи, или близкий друг, которого затронули вот эти события напрямую.
Михаил, я благодарю вас за то, что вы нашли время, подключились к нам и ответили на мои вопросы. Спасибо вам большое.
Спасибо вам, Алена.
Ну, а я благодарю наших зрителей, которые смотрят наши трансляции, комментируют наши трансляции и подписывайтесь. Я призываю вас это сделать, если вы еще не сделали. Мы представлены на всех каналах ради вашего удобства. Это не только Facebook и YouTube. Мы есть и в WhatsApp, и Telegram, и Instagram. Поэтому ищите, ищите и подписывайтесь. Мы ждем вас. И, как обычно, в 19 часов смотрите новости. Сегодня вечером рассказываем о главных событиях в мире и, конечно же, Латвии. У меня все. До скорых встреч.